ребята, все не так, все не так, ребята.
Именно что не так. Добрый день, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Которого вместе со всеми и читланами, и слушателями мы приветствуем. Все желаю, все поздравляю с выздоровлением.
Ну,
поздравляю. Не будем опережать события еще. Надо...
С выходом на работу.
Да, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Марина Лилякова, звукорежиссер. Значит, есть, я хочу открыть вам глаза на истинные обстоятельства того всего, что происходило. Дело в том, что 2 недели назад у нас был намечен суд над Ханом Ван Мейгереном, прославившимся подделками всевозможных художников.
Его... Ну, в основном малых голландцев, его специализация.
Такая. Да. Вот недавно была выставка Вермеера. И вот дело в том, что, ну, конечно, болезнь Алексея Кузнецова была определенным прикрытием. Потому что, во-первых, надо было проверить все, что выставляли Вермеера, на подлинность. Вот. Потом выяснились разнообразные обстоятельства, над которыми должен был Алексей Кузнецов работать. И еще одна важная деталь, которая подтверждает мою теорию этого заговора, которую сегодня только открыл, и вчера понял, а сегодня открыл, что специально для проверки, для получения новых документов, главный редактор Алексей Венедиктов был отправлен в Гаагу. Вот. Так что, ну вот теперь всего, и 2 недели спустя мы можем уже с полным, я бы сказал, во всеоружии мы можем разобрать суд над Ханом Ван Мейгереном.
У нас говорится в заставке, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Эхо Дилетант». Вот я бы очень советовал тем, у кого есть такая техническая возможность, сегодня именно смотреть нас через YouTube, потому что мы будем показывать картинки, и они, к сожалению, далеко не все в хорошем разрешении, но, по крайней мере, сегодня это еще более важно, чем конечно. Обычно, потому что, собственно, там в основном это полотна, о которых...
И чтобы не хихикали здесь некоторые малосознательные участники чата, которые говорят, о, только по радио показывать там картинки или книжные, как мы говорим. Вот мы и показываем, кстати говоря.
Позвонить из леса уже никого не удивляет. Вот картинки по радио. Да, перед вами сейчас один из, далеко не единственный, автопортрет Хана Ван Мейгерена. Сразу об имени. Я совершенно ничего не понимаю в голландском языке. У англичан есть такая поговорка, it's all Dutch to me, да? Yeah. Мы говорим китайская грамота, они говорят, это для меня по-голландски. Так вот, для меня все это по-голландски, но в одном вполне авторитетном издании я прочитал, что на письме 2 русских «е» читается как одно «е». То есть, не Вермеер, а Вермер.
Но... Ну, знаете что, мы можем далеко зайти.
Это правда.
Вот в голландских, вот это самые всевозможные там клоуфорты и так далее. Райксмузеем, и вот все это у нас будет очень странно.
Ну вот я предлагаю...
Я всегда говорил, скажите спасибо, что поэта бельгийского Верхарна мы читаем не по-французски, который был бы «Верхарн», и не по-фламандски, когда он был бы «Ферхерен». Вот. Так что вот давайте, поэтому... давайте условное наше достаточно произношение.
Да, поскольку на Яна Вермеера уже устоялось произношение, уж не будем его менять, да. Ну и Хан Ван Мейгерен все-таки я буду стараться произносить, ну просто для того, чтобы был хоть какой-то порядок. Значит, о чем эта история? Вот это вот вопрос, который неизбежно возникает, когда говорят об этом достаточно необычном случае. Это история чего? Значит, одна точка зрения, что это история просто алчности человека, который нашел источник дохода и достаточно беззастенчиво пользовался этим всем. Ну, в какой-то степени это, наверное, присутствует, потому что Ван Мейгерен получал удовольствие от тех огромных денег, которые на него свалились, в ущерб себе, но получал. Второе, безусловно, это история обиженного, оскорбленного самолюбия. Дело в том, что он с детства, видимо, мечтал быть художником. Он родился во вполне такой благополучной провинциальной голландской буржуазной семье, и отец его и слышать не хотел ничего, ни о каких художественных занятиях. Он мечтал, чтобы сын стал инженером. Папу можно понять. Ван Мейгерен родился в 89 году. Это действительно время, когда хороший, добротный инженер может не беспокоиться ни о работе, ни о будущем, ни о счете в банке. Да? И компромисс в результате был достигнут тем, что юноша отправился учиться на архитектора. Не совсем художник, не совсем инженер, да, но что-то недалекое от того и от другого. А дальше у него проявляются таланты. Таланты, в общем, видимо, гораздо выше среднего. Он во время учебы зарекомендовал себя как очень хороший рисовальщик. Если вы откроете, скажем, русскую Википедию, на этой неделе подвергшуюся серьезным испытаниям.
Ну, а потом ее же амнистировали.
Ее же амнистировали, да, условно-досрочно. Так вот, вы там обнаружите, скажем, рисунок олененка, который принадлежит его, соответственно, карандашу, и который по сей день во многих пособиях по рисунку приводится как один вот из образцов того, как надо изображать эту зверушку. Он показал себя умелым, скажем так, стилизатором, то есть он очень хорошо работал вот в определенной заданной манере. Он выигрывал там какие-то призы, в том числе и достаточно немаленькие, там как-то приз в 1000 гульденов для того, чтобы это перевести в доллары, умножайте примерно на 3,5, и помните, что доллары 100-летней давности – это гораздо больше, чем нынешние. Да? То есть он приз получил там где-то приближающийся к 10 тысячам долларов. Вот. Но, тем не менее, вот когда он начал уже как взрослый полноценный художник работать, он должного признания не получал, критика была к нему неблагосклонна. У него прошла пара-тройка выставок, ничего особенного, так сказать, они ему никакой славы не принесли, принесли много огорчений. И вот в этом, видимо, кроется секрет его стремления заняться подделками, потому что, судя по всему, это не доказано, но на это очень многое указывает. Первоначально в этом он даже представить себе не мог, что так удачно получится и что он так на этом разбогатеет. Первоначально в этом, видимо, был кураж. Он задумал каверзу. И каверза эта была направлена против вполне определенного человека. Правда, первоначально он просто попробовал себя, что называется, вот, да, чтобы вы представляли себе его, так сказать, собственную манеру. Вот я нашел несколько его работ, к сожалению, у меня не получилось их растянуть полностью в экран. Вот это, например, работа 24-го года, он недавно закончил архитектурный институт, она называется «Ночной клуб».
Да? Ну, ночной клуб.
Ну, да. Вот еще тоже такая, в общем, картинка, изображающая полуобнаженную даму, тоже какого-то полусвета.
Все это неплохо.
Это неплохо, но это вполне ученические такие
нет,
работы.
Нет, я бы сказал, даже дело не в ученических. А дело в том, что он в этом не находит чего-то большего, чем то, что видит. Вот, может быть, да. Вот. А здесь это как перевод.
Вот перед вами две работы, причем слева это оригинал, это, соответственно, Франц Хальс, «Женщина-пьяница», один из вариантов названия этой картины. А справа с таким же названием, справа работа, соответственно, Ван Мейгерена. И вот он себя попробовал. Он, насколько мы сегодня можем судить, изготовил сначала для себя, не для сбыта. Он изготовил 4 работы под, одну под Вермеера, одну под Хальса и, по-моему, еще под каких-то вот менее известных мне, по крайней мере, малых голландцев. И поняв, что рука у него, что называется, уже более или менее набита, он приступил к атаке вот на тот объект, который он, видимо, достаточно долго выбирал и обдумывал. Причем, надо понимать, что у него вот на эту подготовительную работу уйдет 4 года. А потом на суде об этом очень много будут говорить и искусствоведы, и эксперты-химики. Он изобретал, частично заимствовал, но во многом изобретал сам различные методы подделок. Это касалось, например, старения полотна. Ну, совершенно понятно, что если вы хотите что-то всучить, как картину 17 века, вам нужен старый холст и старый подрамник.
Да, да? Лучше все соскоблить какой-нибудь ерунду.
Разумеется, покупается какая-нибудь недорогая работа, но, тем не менее, относящаяся к этой эпохе. Желательно, разумеется, покупается, так сказать, в раме или в подрамнике тоже той самой эпохи, хотя раму там можно как-то обосновать делать более позднюю. Но лучше этого, конечно, не делать, да? Дальше нужно аккуратненько снять все до холста, но при этом, учитывая, что мы работаем с холстом 17 века, его тоже надо не повредить, то есть это, в общем, требует определенного мастерства. Дальше на чем можно проколоться? Можно проколоться на составе красок. Разумеется, нужно выбирать те краски, которые были тогда в ходу. Причем иногда, вот я посмотрел, так сказать, там некоторые экспертизы, которые уже во время суда 47-го года будут озвучиваться, иногда некоторые краски употреблялись в очень короткий период. Или, например, с одной подделкой, там, например, на голове у девушки была прическа, которая была в моде всего 2 года. Угу. То есть нужно вот очень точно попасть вот в такие вот подробности.
Это к Кибовскому.
Вот я хотел сказать, читайте колонку Александра Кибовского в «Дилетанте».
Да, его замечательную книгу с методом.
Да, который подробно про все эти вещи рассказывает. Но он, правда, больше заходит со стороны там орденов, формы.
Все равно.
Прически
тоже. Прически тоже, да.
Значит, с красками нужно очень точно попасть. А дальше вот это вот проклятие старых картин, это кракелюры, это трещинки, да. Причем, мало того, что нужны трещинки, к этому времени, в общем, уже было известно несколько способов быстрого изготовления таких трещинок. Ну, самый банальный, например, картина пишется зимой в теплом помещении, затем она выставляется на мороз, затем она обратно вносится в помещение, затем опять на мороз, ну и вот от этих перепадов температуры, значит, краска трескается. Но здесь, имея в виду, что картину будут рассматривать очень внимательно, значит, мало того, что трещинки должны быть определенной глубины, но еще в трещинке, поскольку картина не принято было закрывать там стеклом или еще чем-то, в трещинке должно набиться определенное количество пыли.
Разных времен.
И вот здесь, например, да, ну, разных времен, это, видимо, для анализа того времени еще недосягаемый вариант, но вот здесь, например, Ван Мегерен, можно сказать, запатентовал такой способ. Что он делал? Он уже после того, как он обрабатывал картину в специальной печке при температуре 120 градусов, находил в свернутом состоянии холст некоторое время в специальной печи его собственной конструкции, он своей мастерской оборудовал, он вообще, видимо, был...
Да, не пожечь бы.
Все-таки вот инженерные таланты у него тоже, видимо, были вполне себе при нем. Значит, вот после этого холст покрывался тонким слоем китайской туши, после чего тушь смывалась и, соответственно, оставалась в кракелюрах, имитируя набившуюся туда пыль веков, а потом все это сверху покрывалось слоем лака.
Но сейчас не пройдет такое.
Сейчас, наверное, нет. Сейчас со всеми спектральными анализами и прочими вещами, наверное, не пройдет. Но тогда вот, значит, ну и потом, после того, как была изготовлена работа, та работа, с которой, собственно, начнется его слава, вот она перед вами, называется она «Христос в Эммаусе». Известный сюжет, явление Христа, посмертное явление Христа своим ученикам. Вот он сидит, преломляет хлеб. Значит, почему Вермеер именно? Дело в том, что жизнь и творчество этого художника были очень мало изучены, о нем мало что было известно. Это был художник загадочный. То есть были известны кое-какие факты в его биографии, существовало кое-какое представление о его творчестве. Мода на него началась только во второй половине XIX века. Ни при жизни, ни первое время после смерти он знаменит не был. Более того, когда он умер, его душеприказчик, знаменитый естествоиспытатель и изобретатель Левенгук, когда он распродавал его картины, то он их распродавал очень дешево, их невозможно было продать за большие деньги, он даже описи не составил, настолько ему показалось, в общем, несущественной эта часть его душеприказчицких обязанностей. А затем, в 1866 году, если не ошибаюсь, значит, на него постепенно начинает возникать мода. И к моменту, когда в 30-е годы Ван Мегерен берется за подделки, он уже в моде, и уже появлялось несколько фальшивых вермееров. А самое главное, некоторые эксперты уже начали теоретизировать. И вот одним из таких экспертов был уже очень пожилой, в 1937 году ему 83 года, доктор Абрахам Бредиус, который в свое время имел неосторожность Ван Мегерена обидеть какими-то своими высокомерными отзывами о невысоком качестве его художественных талантов. Вот он и стал главным объектом вот этого первоначально розыгрыша. Значит, в одной из своих теоретических работ, посвященных Вермееру, Бредиус выдвинул два смелых предположения. Первое смелое предположение заключалось в том, что поскольку вся известная на тот момент живопись Вермеера — это практически бытовые жанровые сценки, но у него есть три работы, которые выпадают вот из этого как бы бытового такого малоголландского канона. Такие три неканонических Вермеера. Это «Святая Прокседа», это «Диана и нимфы», такой классический мифический сюжет, и единственный раз, когда на полотне Вермеера появляется фигура Христа, «Христос в доме Марфы и Марии». Так вот, Бредиус выдвинул гипотезу, что на самом деле «Христос в доме Марфы и Марии» – это часть цикла, просто остальные работы этого цикла еще не обнаружены.
Ну, в принципе, это и сейчас так считается.
Вот. Да. А второе, что, хотя биография была более-менее известна, но там зияли некоторые пробелы, что был период около 2 лет, когда Вермеер ездил учиться в Рим, и там, по предположениям доктора Бредиуса, он мог подпасть под влияние художников итальянской школы, вполне естественно, в частности, художников, работающих в манере Караваджо.
Да.
И вот, собственно говоря, наш герой, в кавычках, он и решил сыграть с искусствоведом злую шутку, представив ему материализацию его искусствоведческой гипотезы. Но нужно же как-то подвести внезапно обретенную картину, и здесь уместно вспомнить замечательную повесть Дины Исаакны Рубиной «Белая голубка Кордовы», где очень подробно со знанием дела рассказывается, как фальшивку, как она обрастает якобы настоящими подробностями.
Провинанс,
совершенно верно, то есть доказательство ее подлинности, некие обстоятельства.
Хотя бы происхождение.
Некие обстоятельства, это может быть документ, это могут быть свидетельские показания, это может быть еще что-то, да, каталог какой-то там. Значит, в данном случае, каким образом картину подвели к доктору Брейдиусу? Значит, Хан Ван Мегерен обратился за помощью к человеку, с которым он был хорошо знаком, к известному адвокату, к бывшему депутату голландского парламента от вполне уважаемой фракции и большому любителю живописи, некому доктору Бону. Он ему скормил историю, то есть Бон будет в данном случае использоваться в темную, он не соучастник мошенничества, он действовал вполне искренне. Значит, Ван Мегерен ему рассказал историю о некой мавреке, представительнице старинного голландского рода, которая в течение долгого времени была обладателем части картин с фамильной коллекцией, и вот она уже, будучи пожилым человеком, решила как-то этой коллекцией распорядиться, вот она обратилась к Ван Мегерен, он придумал историю, почему именно к нему, и некоторые картины он заранее готовит задел на будущее. Речь идет не об одной картине, а, возможно, о нескольких. И некоторые картины навели его на мысль, что это может быть Вермеер. А поскольку известно, что более крупного специалиста по Вермееру, чем уважаемый доктор Бредиус, не существует, то, соответственно, вот Ван Мегерен очень хотелось бы получить его экспертное заключение, но поскольку их личные отношения оставляют желать много лучшего, то ему нужен посредник, человек, которому, скорее всего, Бредиус отнесется, так сказать, с каким-то изначальным доверием, вот не может ли доктор, соответственно, это дело проделать. В отличие от тех историй, которые обычно рассказывают, Бредиус не сразу заглотил крючок и обратился тоже, так сказать, за некоторыми советами и мнениями других специалистов. Но в конечном итоге его, так сказать, сумели убедить тем, что картина действительно подлинная. Доктор Бон первоначально, видимо, он сам про это не знал, не сказал, что на картине есть скрытая, но не очень хорошо, не очень тщательно скрытая подпись Вермеера. Соответственно, она, естественно, поддельная, конечно же. Бредиус эту подпись обнаружил. И для него это стало доказательством того, что да, вот это Вермеер, Вермеером подписано и так далее, и так далее, и так далее. Интересно, что параллельно про эту находку, значит, стало известно еще до того, как была о ней объявлена, и ей заинтересовались агенты такого, ну, как его назвать, в общем, он дилер в области предметов искусства. Был такой британец, много лет уже живущий в Америке, Джозеф Дювин, который заработал миллионы на том, что богатым людям поставлял различные предметы искусства, не только живопись, ну, и да, так далее. Да. Сам он специалистом особенным не был, но у него работали эксперты высокого уровня, которые давали, соответственно, заключение. Вот они тоже получили возможность ознакомиться с этой картиной. И вот перед вами, значит, снимок телеграммы, каблограммы, которую один из экспертов Дювина направил, собственно, своим заказчикам, братьям Дювинам. Понять эту телеграмму очень сложно, потому что он использует кодовые имена, кодовые названия и так далее.
Место Вермеера.
Да, и так далее, и так далее. Это уже более поздняя расшифровка. Но те, кто нас сейчас видит, те, кто читают по-английски, обратите внимание сразу на последнюю строчку. Rotten fake. Гнилая подделка. Да, то есть вот агент Дювина, он не сомневается, что перед нами на самом деле подделка, причем достаточно грубая, примитивная. Но это же надо понимать, как это работает на Ван Мегерена. Зная Дювина и его орлов, тут же остальные искусствоведы начинают подозревать, что Дювин таким образом сбивает цену,
да,
картины,
ну,
что агент на самом деле понял, что перед ним подлинник, но старый жулик хочет, так сказать, попытаться купить вот эту самую картину.
Да.
Затем, то есть знание психологии обстоятельств этого мира тоже Ван Мегерен учил.
Алексей Кузнецов, мы это дело о подделках мы продолжим через несколько минут.
Нет, все не так, ребята!
Да, вот тут у нас получается вот все не так.
И мы видим, что вот, собственно, на фотографии, которая сейчас перед вами, это фотография уже 1938 года, в 1937 вся эта история раскручивалась, к этому времени полотно «Христос в Эммаусе», как вермееровское, покупает один из самых авторитетных музеев Европы, это музей Боймонса ван Бенингена в Роттердаме. И вот на фотографии перед вами директор и главный реставратор любуются на это полотно. Все это происходит, я имею в виду, покупка, причем за очень круглую сумму, 520 тысяч гульденов, это около 2 миллионов тогдашних долларов США. Значит, после того, как Абрахам Брэдиус в очень авторитетном издании Burlington Magazine сообщает, что он наткнулся на неизвестного Вермеера и пишет об этом вот такой высокопарной манере. Это прекрасный момент в жизни любителя искусства, когда он внезапно оказался перед неизвестной до сих пор картиной великого мастера, нетронутой на оригинальном холсте. Одна из его самых больших работ, совершенно отличная от всех его других картин. И все же каждый дюйм Вермеера ни в какой другой картине великого мастера Делфта, он Вермеер из Делфта, да, мы не находим такого чувства, такого глубокого понимания библейской истории, благородный человек, выраженный через высший уровень искусства. Говорят, что потом, перед самой войной, старый эксперт все-таки еще раз заподозрил, что что-то не то, но было уже поздно, все уже было сказано, все уже было продано. Ну, а Ван Мегерен, который, видимо, по крайней мере, он потом об этом говорил, что он планировал после того, как мистификация удастся, он планировал разоблачение для того, чтобы, значит, его обидчик выглядел старым ослом.
Показать действительно.
Да. Но 520 тысяч гульденов, 2 миллиона тогдашних долларов, да, то есть плоды были таковы, что Ван Мегерен, человек очень неравнодушный к деньгам и прочим удовольствиям с ними связанными, он, видимо, сказал себе, ну, давайте не в этот раз, давайте я еще попробую. Мне понравилось, да?
Да.
Дальше он изготавливает еще несколько вермееров. Благо, у него заготовлен провенанс. У старушки-то, так сказать, в коллекции был не один предполагаемый вермеер, да? И,
это Виктору здесь ответ. Он говорит, нужна правдоподобная.
Вот, вот,
все,
пожалуйста.
Да.
Вот, значит, еще один якобы вермеер. Это знаменитый сюжет. Это «Тайная вечеря». Значит, эта картина создана где-то примерно в 40-м году, перед, то есть уже, так сказать, война началась, но еще не перешла в активную фазу, а дальше начинается нацистская оккупация Голландии. К этому времени Ван Меггерен уже богатый человек, у него собственная вилла в Ницце, у него там собственная мастерская потайная с целым набором всяких приспособлений для изготовления подделок. Он на всякий случай перебирается в Голландию, ему кажется там безопаснее, чем на юге Франции. И дальше закручивается тот сюжет, который, собственно, и принесет ему славу, и который, по сути, станет причиной его разоблачения. На его агентов, на его посредника выходят посредники Геринга. Геринг был большим известным коллекционером.
Это да.
И в тех случаях, когда не было возможности просто наложить лапу на предметы искусства, таких в коллекции Геринга было очень немало, полученных, так сказать, в порядке военных трофеев и репараций. Но в некоторых случаях Геринг действовал вполне как принято на рынке коллекционеров, то есть его люди встречались с агентами там, или непосредственно с продавцами. Между Герингом и Ван Меггереном была довольно большая цепочка, там 4-5 прокладок существовало. И вполне возможно, ну, почти наверняка Геринг не знал о Ван Меггерене. И не факт, кстати говоря, что Ван Меггерен, скорее всего, он не знал в момент, когда будет продаваться «Христос и грешница», один из вариантов названия картины, вот она перед нами, другой вариант названия «Христос и судьи», вот эти двое на заднем плане, да, еще третий вариант «Христос и женщина, обвиненная в прелюбодеянии», там вот есть варианты. Значит, похоже, что Ван Меггерен не знал, что конечный покупатель Геринг. Потому что на суде он потом будет говорить, да вы что, да если бы я знал, ну что ж, я идиот, я же понимал, чем это может закончиться, якобы он так вот, в смысле, он говорил о том, что якобы у него возникло бы такое опасение. Но, в любом случае, может, он врет, может быть, действительно, но у него этого опасения не возникло. Картина была продана, и вот тут Ван Меггерен очень повезло. Когда все вот эти вот 4-5 прослоек согласовывали, значит, условия, то на каком-то этапе было принято решение, что за картину заплатят не деньгами, а возвратом в Голландию 200 оригинальных работ голландских живописцев, которые были немцами в 40-м году, просто вывезены из Голландии, да, вот их теперь вернут, а правительство Голландии, напомню, что в Голландии было марионеточное правительство, да, хотя бы было... абсолютно марионеточное, но тем не менее оно делало вид, что оно печется о голландском искусстве, и вот оно, получив эти 200 работ от Геринга, Ван Меггерену выплатило несколько миллионов гульденов. То есть он не остался в накладе совсем.
Но еще герой, он же вернул!
Вот, так это ему потом, собственно говоря, переквалифицирует его обвинение с сотрудничества с оккупантами на практически, так сказать, бескорыстную патриотическую помощь. Сколько он всего изготовил подделок, по этому поводу сейчас по-прежнему продолжаются дискуссии, 2-3 десятка. Дело в том, что по поводу некоторых работ до сих пор искусствоведы, эксперты спорят, что это.
То есть на него повесили, может быть, повесили на него и подлинницы.
Но на самом деле, насколько я понимаю, его разоблачение вызвало ни с чем не сопоставимый скандал на этом рынке, потому что сразу удесятерились подозрения, которые и до этого сопровождали очень многие работы.
Очень хорошо.
То есть рынок просто насторожился. Эксперты выглядели дураки дураками, и некоторые из них, собственно, признавали, что они оказались во всей этой истории одурачены. А дальше 45-й год. И дальше к Ван Меггерену, который продолжает жить, значит, в центре Амстердама в собственном доме, приходят люди из возродившейся службы голландской безопасности. Дело в том, что один капитан американской армии, служивший в подразделении, занимавшемся как раз вот розыском всяких вывезенных ценностей, он обнаружил это полотно, какие-то при нем документы, немножечко копнул, и цепочка привела к Ван Меггерену. И голландская тайная полиция флегматично пришла просто задать вопросы.
Ну да.
А какое вы имеете отношение к этой сделке? А Ван Меггерен оказался не готов, и он начал лепетать что-то неправдоподобное. В общем, голландские полицейские поняли, что у него рыльца в пушку, есть. И он, совершенно того не желая, оказался фигурантом дела по обвинению в коллаборационизме. Якобы он содействовал тому, чтобы выдающееся, значит, сокровище голландского народа уплыло нацистам в руки. Да, подлинный Вермеер непосредственно Герингу в коллекцию. Значит, было начато следствие. Ван Мегерен продержался 10 дней, прежде чем признаться. Он сначала, значит, пел известную арию «Я не я, кобыл не моя», но через 10 дней он признался, причем признался сразу в том, что это не Вермеер, а подделка. Совершенно очевидно, что ему совершенно не улыбалось, значит, оказаться на скамье подсудимых по этому обвинению. А во-вторых, еще, видимо, то, что он оказался на эти 10 дней под арестом, его тоже надломило. Он был уже практически законченным алкоголиком и наркоманом. А ему, скорее всего, так сказать, за признание пообещали смягчение режима, перевод под домашний арест и так далее. Это, видимо, то, сыграл свою роль, но, конечно, главное, это видно, потому как он себя будет вести на суде, заключалось в том, что у него появилась возможность, наконец, объявить всему миру, вот вы меня не считали за серьезного человека, вот вы меня не признавали во мне, значит, этого самого большого художника, вот я вам сейчас всем покажу.
Ну да, да.
Ну, а дальше начинается, собственно говоря, следствие, которое будет продолжаться 2 года. И главным эпизодом этого следствия становится следственный эксперимент, который заключался, причем предложил идею этого следственного эксперимента сам подследственный. Ван Мегерен сказал: вы сомневаетесь в том, что я действительно автор вот этих Вермееров и еще нескольких работ. Хорошо, давайте так, вы мне приносите те краски, которые я скажу, те материалы, которые я скажу, те химикаты, которые я скажу, и я в закрытом помещении под надзором полиции берусь изготовить еще одного Вермеера. Что, собственно говоря, он и делает. Вот здесь вы видите, те, кто нас смотрит через YouTube, вы видите фотографию, процесс и часть следствия не то, что фотографировали, снимали на кинопленку. И есть сейчас несколько документальных фильмов, где есть отрывочки хроники. Вот здесь вот показано, как он вот под этим самым полицейским и экспертным надзором, получив необходимые химикаты, вот у нас есть, собственно говоря, более крупная фотография, где стол, уставленный всякими склянками, составами и всем прочим, вот он занимается изготовлением очередного Вермеера. И сюжет этой картины называется «Христос среди учителей» или «Христос среди фарисеев». Сейчас она у нас тоже, по-моему...
Фарисеев тут... и книжников, да?
Да, ну вот более крупная, да? Вот он, так сказать, в храме.
Показательно.
Надо сказать, что все это произвело абсолютно совершенно, так сказать, эффект разорвавшейся бомбы имело. Очень смущены были эксперты. Один из самых честных, Хугин Дайк, скажет на процессе, давая показания про эти картины: когда я смотрю на них сегодня, я не понимаю, как это могло произойти. Вероятно, за объяснениями нужно обратиться к психологу. Атмосфера войны добавила нам слепоты. Дело в том, что действительно, когда стало известно, что это подделки, тут же наперебой многие специалисты говорят: да как вы могли принять это за Вермеера? Да посмотрите, да поза неестественная.
Да, уже цвет. На лестнице-то все
да
такие
цвет,
умные.
Да цвет, да то, да сё. Ну, надо сказать, что если сомнения были, их устранили в значительной степени химики, которые обнаружили некоторые более поздние примеси. Да, он действительно старался соблюсти состав красок 17 века, но что-то, видимо, не получалось без более современных химикатов, и следы этих химикатов были обнаружены. Кроме того, никому же нельзя верить. Например, обнаружилось, что для одного из полотен Вермеера, где ему важно было создать при помощи бытовых деталей впечатление особенной достоверности, он прикупил в какой-то лавочке 2 кубка 17 века для того, чтобы их с натуры изобразить. Так они оказались поддельными, как выяснилось уже, так сказать, во время процесса, и они были 19 века. То есть его тоже обдурили, правда, да. По мелочи, по сравнению с ним по мелочи.
Это прекрасно.
В общем,
это прекрасная история.
Суд насчитал неправедно полученных доходов на 7 254 000 гульденов, то есть очень грубо приблизительно порядка 30 миллионов тогдашних долларов США. Соответственно, сегодня это где-то около 100 миллионов долларов. Переквалификация, разумеется, обвинять его теперь в пособничестве нацистам никак не получается. Более того, он молодец и патриот, 200 работ подлинных голландских мастеров, значит, вернулись на родину. Прокурор в результате запросил, естественно, по статье мошенничества и изготовления подделок, запросил 4 года, но сам предложил суду снизить до 2, учитывая возраст, там, так сказать, всякие заслуги. В результате суд, который продолжался около 2 недель, с конца октября по середину ноября 1947 года, в результате суд вынес весьма снисходительное решение, приговорив его к году тюрьмы. Все это время он находился под домашним арестом, то есть он не отбыл никакую часть срока. Он подал королеве, он не подавал апелляцию, он подал королеве, ну, точнее, его адвокат, подал прошение о помиловании. Пока он находился в ожидании того, как прошение будет рассмотрено, опять же, продолжал находиться под домашним арестом, попросил, чтобы его снабдили живописными всякими материалами. Видимо, собирался продолжать работать, но ничего он написать не успел. Организм его был изношен, у него один за другим последовали 2 сердечных приступа, и от второго он скончался. Начался через месяц после вынесения приговора 30 декабря 1947 года в возрасте всего-навсего 58 лет. Вот. Вот такая вот... Нет, 58 не получается. Значит, если он у нас 89... А, нет, да, вполне. 58 лет, да. Значит, все его состояние ушло на покрытие гражданских исков, потому что, хотя уголовное наказание было назначено очень незначительное, но люди, которые стали жертвами его, скажем, аккуратной мистификации, естественно, предъявили иски о возмещении ущерба, и вот, собственно говоря, ну, он что-то успел на свою третью и, соответственно, последнюю жену переписать какое-то имущество, а все личное ему принадлежащее было обращено на, так сказать, службу судебных приставов и компенсацию пострадавшим от его мошеннических действий. Вот такая вот история, которая действительно произвела, ну, можно сказать, если не революцию, то привела к очень серьезным изменениям в сфере экспертиз, вообще в сфере торговли живописными произведениями. Я напомню, что афера Ван Мегерена упоминается, наверное, в самом знаменитом фильме, посвященном художественным, посвященном этому вопросу, как украсть миллион, вот там, так сказать, да. Его тоже, что ну, называется.
Конечно, да. Там, это наш Ван Гог или Ван Гог Ван Гога.
Да, да, да.
Да. И с дивный Хью Гриффит там чудесный. Вот, не считая всех Питера Отула и Одри Хэбберн. Вот. Илай Волох там гениальный, вот этот миллионер, который покупает Илай Волох. Ну, слушайте, вообще, меня до сих пор, я честно говоря, немножко радуюсь всегда, когда напыщенных любителей искусства и искусствоведов...
В этом есть что-то левацкое такое, да, вот в этом?
Нет, в этом есть что-то такое. Вот вы знаете, посмотрите или пересмотрите фильм «Трасса номер 60». Там есть музей фальшивого искусства. И вот всю историю с музеем фальшивого искусства. И я очень всегда боюсь при малых знаниях сказать какую-нибудь ерунду и строить из себя не любителя искусства, а искусствоведа. Вот очень. Потому что эти все тут не основанные на знаниях. Это такое поле, это такие ловушки.
Несколько,
что-то есть в нем замечательное.
Несколько недель назад у нас с Никитой Василенко в книжном казино была Софья Богдасарова, которая выпустила книжку о истории всяких дурацких подделок и связанных с этим различных ситуаций. Вот мы как раз вспоминали сериал «Следствие до знатоки», серию «Подпасок с огурцом», где профессиональный искусствовед рассказывает талантливому самородку, его играл Николай Караченцев, mm-hmm. да, изготавливавшему поддельные статуэтки, статуэтки Фаберже, да, так сказать, вот твой Фаберже, ну смотри, ну это тускло, ну это неинтересно, а вот настоящий, а настоящего тоже он сделал, да, ну, и сразу смотри, какая игра, какая экспрессия, какой он мастерство, как их можно сравнить.
Да, вот это 60 тоже об этом.
Да.
Вот. Ну что ж, поучительная история, во всяком случае. И, мне кажется, правильно закончившаяся.
Ну, да,
исключая его преждевременную картину. Да, Грин Ферри, там Гэри Олдман играет чудесный, да. Мы сейчас судебные процессы Швейцарии. И это не вовсе не за кражу сыра и поломку часов. Это совсем
нет, это серьезное дело,
вещи. С отдан-майором Жаном Давелем, лидером антибернского национального восстания в области Во, кантон Берн, 1723 год.
Это будущий кантон Во, еще пока захваченный бернцами. Вот это попытка, так сказать, Во освободиться и стать самостоятельным субъектом.
Суд над служанкой Анной Гильди, да, последняя ведьма Европы, по обвинению в попытке убийства и связи с дьяволом. Это Гларус кантон. Да?
Кантон Гларус, мы ее несколько раз предлагали.
1782, да.
Да, ее обвинили в том, что она там пыталась извести при помощи колдовства дочку хозяев. Вот, собственно говоря, последняя казненная ведьма.
Не извела.
Не извела, нет, девочка осталась жить.
Суд над Морисом Конради и Аркадием Полуниным по обвинению в убийстве советского дипломата Вацлава Воровского. Это кантон Во, 1923 год.
Но это не требует, мне кажется, комментариев.
Да,
знаменитейшее, да, имеющее к нам непосредственно.
Суд над Дэвидом Франкфуртером по обвинению в убийстве лидера швейцарских нацистов Густлафа за издание протоколов сионских мудрецов кантон Берн, 1936 год. Это Вильгельм Густлаф.
Вильгельм Густлаф, в честь которого будет назван тот самый пароход, который Маринеско потопит.
Да.
Конечно.
Суд над известным адвокатом и политиком Пьер Жаку по обвинению в убийстве из ревности. Швейцарское дело Дрейфуса, кантон Женева, 1960 год.
Оно дело Дрейфуса по общественному резонансу, а не по обстоятельствам.
Ну все, голосуйте, всего вам доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!